Глава 9. Москва. Дом на Котельнической набережной. В субботу к 11 все собрались у нас. Фирдаус, Марат, Аиша и Диана. Подумал было, что сестра тоже будет заниматься, но она предпочла уйти к Галие и Ирине Леонидовне. Фирдаус вручил мне 3 разных трости, 2 с пластмассовыми ручками, 1 с деревянной. Поблагодарил его, он мне здорово время сэкономил. Загид предоставил нам для занятий нашу с ним комнату, и мы начали. «В чем выгода рыночной экономики?» — начал я. «Существует конкуренция, приводящая к улучшению качества товаров и других важных параметров, например, к снижению стоимости товара для конечных потребителей. При рыночной экономике также есть больше стимулов для того, чтобы заниматься своей работой. Чем больше ты уделяешь ей времени, внимания и старания, тем лучше ты живешь. Появляется возможность разбогатеть в достаточно молодом возрасте и в результате иметь собственное жилье не тогда, когда тебе его государство выделило, а тогда, когда сам заработал. Появляется возможность путешествовать по разным странам на заработанные деньги. Возможность получить за рубежом престижное образование, которое стоит очень дорого. Но есть у рыночной экономики и серьезные минусы. Например, безработица стимулирует желание работать. Но, возможно, проблема с тем, что желание работать есть, а работы для тебя нет. И особенно это заметно в момент серьезных экономических кризисов. И тогда уровень жизни падает в пол, вплоть до того, что человек вынужден побираться, чтобы не умереть с голоду. В качестве примера можно привести тот факт, что во время кризиса в США в 30-х годах этого столетия в советском посольстве в Америке лежал 1 000 000 заявлений от граждан США с просьбой принять их на работу в Советский Союз. Вы только представьте. Дальше. На квартиру надо заработать. А где гарантия, что ты сможешь это сделать? Хорошо, если ты живешь в стране достаточно богатой, чтобы за твою работу платили достаточно, и у тебя была возможность заработать на квартиру. В бедных странах, сколько ни работай, у твоих клиентов и заказчиков нет возможности заплатить тебе достаточно много. Будешь работать за те гроши, что у них есть, и хорошо, если заработанных денег тебе будет хватать на самое необходимое, а про свою квартиру придется забыть. Но даже при жизни в богатой стране, хотя теоретически, заработать на свою квартиру в молодом возрасте можно, но очень мало тех, у кого это реально получается. Остальные вынуждены влезать в ипотеку. Ипотека – это такая программа от государства или от коммерческих банков, благодаря которой ты заселяешься в жилье сейчас, а платишь потом. В течение следующих 20, 30, а то и 40 лет приходится каждый месяц, как и квартплату, платить еще и довольно ощутимый платеж за ипотеку.
«Это как за квартиру кооперативную, да?» – спросил Марат.
«Да, то же самое. Только платишь существенно больше, чем должен», – ответил я. «Банк же должен что-то получить за то, что дал тебе деньги на столько лет. По сути, ипотека – это тот же кредит под залог жилья. И это постоянный стресс. Ты постоянно боишься, что не сможешь выплатить этот кредит, и у тебя отберут жилье. И так до тех пор, пока не выплатишь до конца ипотеку. Боишься, что тебя уволят, и вынужден низко кланяться начальству. Боишься, что заболеешь. Медицина платная, доходы уйдут на лечение, платить за ипотеку станет нечем, тебя выгонят из твоей квартиры, и банк ее заберет себе. Дальше. Рыночная экономика – это также платная медицина. С одной стороны, это конкуренция между медиками и выше, в теории должно стать качество обслуживания. Но с другой стороны, нет никаких гарантий, что в нужный момент у тебя будут деньги на то, чтобы тебя вылечили». Помочь может система медицинских страховок, когда ты платишь каждый год взносы на то, чтобы получить помощь в случае заболевания. Но стоит она дорого. Не у всех есть возможность оплачивать ежемесячные взносы. И даже если она у тебя есть, она, как правило, не покрывает полностью все расходы на лечение. Так что идеальных систем нет. Многого не хватает в социалистической экономике, но многого не хватает и в рыночной экономике.
«Нас, наверное, больше интересует обычное небольшое частное дело», — заметил Фирдаус, «чтобы потом, поняв все нюансы, перейти к более крупному частному бизнесу».
«Ага, намекает мне на большую ориентированность на наш случай. Не было бы здесь Марата, который вообще по нулям в рынке, я бы сразу перешел к тому, что нужно, но он есть, и мне приходится разжевывать азы».
Начал рассказывать, чем занимается мелкий бизнес, какова история происхождения этого слова, почему он необходим, какие выгоды он дает как самим предпринимателям, так и государству, и какие проблемы есть в мелком бизнесе.
«Если вот, к примеру, я живу за рубежом и хочу открыть свое частное дело, каким бизнесом ты порекомендовал бы мне заняться?» — спросил Марат. «Вот если я прям завтра уже захочу открыть свой бизнес?»
«Никаким», — улыбнулся я. «Теория теорией, но нужен практический опыт. Если ты влезешь в эту историю без нужного опыта, очень велик шанс, что ты быстро разоришься».
«А какой тогда во всем этом смысл?»
— удивленно посмотрел на меня Марат. «Надо пожить в рыночной экономике», — начал объяснять я. «Надо видеть, как она работает. Вот у Фердауса отец бизнесмен. Он с детства уже приучает его, показывает, объясняет. Сын подрастает, отец начинает ему мелкие поручения давать, понимаешь? А если ты начнешь, не зная правил игры, то впустую потратишь кредит банка, что взял на открытие дела, а результатов не будет, будут одни убытки. И что? Придется объявить себя банкротом, а может быть еще хуже. Одолжишь деньги у друзей, которым не сможешь потом вернуть, и они станут врагами. Или у родителей возьмешь, и потом тебе будет стыдно, что ты забрал у них деньги, что они на старость собирали. Поэтому я бы рекомендовал тебе вначале поработать на хозяина в той сфере, в которой ты собираешься открыть свое дело. Ведь в каждом бизнесе полно своих особенностей и нюансов. Хочешь, к примеру, открыть агентство недвижимости? Помогать людям покупать и продавать жилье, менять его? Иди поработай в агентство недвижимости пару лет. Ты поймешь специфику этой сферы. В недвижимости нужна хорошая юридическая поддержка. Также каждый маклер должен быть опытным психологом. Этому всему учиться надо. И это все практика. Ни один институт тебя этому не научит. Или, допустим, решил ты открыть свой автосервис. Сперва иди поработай к сильному хозяину. Посмотри, как он общается с клиентами, с работниками, с контролирующими органами. Где запчасти покупает, где рекламу своего автосервиса дает и так далее. Познакомься с клиентами, можешь даже базу клиентов с собой унести, когда решишь, что готов свое дело открыть. Собственно говоря, так и появилось огромное число мелких частных организаций из бывших сотрудников других организаций, которые созревали для открытия своего дела. За разговорами, примерами, вопросами и ответами пролетело 3 часа. Диана с Галией нам приносили чай 2 раза после занятий, пригласили нас всех на кухню к накрытому столу. Хорошо посидели. Уходя, Фердаус вручил мне 2 сертификата по 10 рублей в Березку.
«Держи, за первое занятие», — пояснил он, улыбнувшись. «Спасибо».
Признаться, я не ожидал, что он так щедро расплатится. Видимо, он понял это по моему лицу, подмигнул и похлопал по плечу. Марат, уходя, спросил, что ему почитать про рыночную экономику. «Капитал Маркса», — ответил я, — «но только учитывая, что там он описывает капитализм более чем столетней давности. Многие вещи совсем не изменились, но кое-что уже работает иначе. Я потом тебе поясню, что именно изменилось». Москва, квартира Костенко. Светлане не давали покоя Быстрова и Самедов, эта сладкая парочка. Было обидно, что Быстрова чувствует себя за секретарем комитета ВЛКСМ МГУ, как за каменной стеной, хотя у того и жена, и дети есть, Света уже выяснила. «Не заслуживает Регинка этого. Подумаешь, симпатичная. Так таких вокруг полно. Что он так в нее вцепился? Потому что сама в его постель запрыгнула или на стол легла?» Светлана, представив себе, как все это могло произойти в первый раз, презрительно фыркнула. Светлана слышала, как отец матери, смеясь, рассказывал, какую свинью подложил Самедову и отцу Быстровой. Но она совсем не была уверена, что это сработало. Что бы там папа себе не воображал, им обоим как с гуся вода, ходят оба спокойные, уверенные, и плевать на все хотели, аж зло берет. Светлана решила подстегнуть ситуацию и написать анонимку на имя ректора, просветить того, как глава комсомола МГУ своеобразно студенток воспитывает. Но, начитавшись детективов, она прекрасно понимала, что своим почерком писать нельзя, иначе ее быстро найдут, поэтому принесла старую газету и принялась вырезать из нее нужные слова. Лист бумаги и клей ждали своей очереди.
Проводив гостей, занялся, наконец, страстями. Разобрал, замерил штангенциркулем посадочные места в ручках и наконечниках
и принялся чертить схему для карнобеды. В понедельник же метнусь к нему на приборостроительный завод и закажу образцы. Москва, квартира Сосогорская. Ксюша очень волновалась, когда Ромас привел ее в дом своих родителей. Отца Ромаза, Сосогу Рамовича, она уже знала. Он встретил ее как родную и был искренне рад. А мама Ромаза, Тамуна Зауровна, встретила ее настороженно, хотя все время для вида вежливо улыбалась. Ксюше стало неуютно под ее изучающим взглядом. Шикарный стол был уже накрыт, но хозяин сначала с гордостью провел гостю по квартире. И ему было чем гордиться. Современная полированная мебель была во всех комнатах, на стенах красивые большие ковры во всю стену. Но больше всего Ксюшу поразили красивые сложные шторы с ламбрекенами и подхватами. Она хотела сразу броситься их зарисовывать, но вовремя остановилась, решив, что успеет еще. «У вас очень уютно и красиво», — сказала Ксюша Тамуне Зауровне, желая сделать ей приятное. Но та лишь улыбнулась снисходительно. Ксюша решила этого не заметить. Сели за стол, сервированный красивым обеденным сервизом. Все предметы были рельефные, с мелким цветочным рисунком с золотом. Хрустальные рюмки и бокалы бликовали под светом хрустальной многоярусной люстры. Тяжелые мельхиоровые приборы были начищены к приходу гостей, у каждого лежала льняная салфетка из той же ткани, что скатерть, с крупным орнаментом. Сосо поколдовал у радиолы и заиграла пластинка Оскара Строка. Когда Тамуна Зауровна вынесла большую супницу из сервиза, Ксюша подумала, что там какой-нибудь харчо, но как только она открыла крышку, вся комната наполнилась ароматом куриного бульона. Суп с домашней лапшой оказался изумительным. Ксюша искренне нахваливала хозяйку, уплетая угощение, тем более, что она прекрасно понимала, сколько времени было на это потрачено и усилий. «Бесподобно, Тамуна Зауровна», — повторяла она, — «просто бесподобно». На столе стояло шампанское и домашнее грузинское вино. Полусладкое шампанское Ксюше не очень понравилось, она даже бокал не допила. А вино, на удивление, хорошо пошло, хотя и было довольно кислым. Закончилась пластинка, Сосо поставил Утесова. Ксюша тем временем помогала собирать суповые тарелки и относить их на кухню. Потом хозяйка подала маленькие голубцы и долму со сметаной и утку с Антоновкой. Запах печеного яблока дурманил и сводил с ума. Ксюша была счастлива. Ей нравилось здесь все. Красивая обстановка, уютная атмосфера, одобрительный взгляд Сосо, улыбающаяся хозяйка и обожание в глазах Ромаза. На столе стояло еще множество различных закусок. Маленькие маринованные грибочки, маринованные стебли, помидоры, чеснок, несколько видов капусты. Ксюша вспомнила, как они познакомились с Ромазом как раз в момент поедания всего этого перед ним на рынке. Каждый раз, отправляя в рот очередной листик капусты или огурчик, она многозначительно посматривала на Ромаза, и они оба еле сдерживались, чтобы не рассмеяться при родителях. В конце вечера, когда тарелки и приборы были заменены на фарфоровые чашки и блюдца, Тамуна Зауровна вынесла поднос с целой горой пирожных, состоящих из двух безешек, соединенных с заварным кремом с рубленным грецким орехом. У Ксюши вырвался вздох восхищения. Она оценила старания хозяйки и осознала, что она к ее приходу начала готовиться не сегодня и, возможно, даже не вчера. После чаепития были танцы под бернеса. Незаметно наступил вечер, надо было собираться, но Ксюше не хотелось уходить. У нее было ощущение, что она прощается со сказкой, а не с родителями Ромаза. Москва, квартира Сосогорская. Дети ушли. Ромас повел Ксюшу домой. Довольный Сосо наблюдал, как жена убирает со стола. Ему было спокойно и радостно на душе. «Ну что, старый, сбылась твоя мечта», — обратилась к нему супруга после непродолжительного молчания. «Будет у тебя внук».
«Не понял», — подпрыгнул на месте Сосо. «Что ты хочешь сказать?»
«Да, она беременна. У меня глаз наметанный, ты же знаешь. Говоришь, большой академик за ней бегал? Ну так он, судя по всему, не только цветами перед ней размахивал. Значит, скоро будет у него большая радость или не меньшее огорчение, смотря как он к этому отнесется».
«То-то я смотрю, она на соленье так налегает». С ужасом в глазах опустился на табурет Сосо.
«И что будем делать?» — села рядом с ним Тамуна. У обоих перед глазами стояло счастливое лицо сына. «Москва, квартира Сосогурдская». Дождавшись, пока сын вернется домой, Сосо позвал его за стол поговорить. Он сам уже принял на грудь и плеснул коньяка Арамазу. Глядя на его счастливое лицо, язык не поворачивался сообщить ему о догадке матери. Наконец Сосо все же собрался с духом.
«Рамаз, мать считает, что Ксюша беременна от своего прежнего жениха».
Выдал он на одном дыхании. Сын чуть не подавился пирожным.
«С чего она взяла?» — с выпученными глазами спросил он.
«Женщины это как-то видят», — уклончиво объяснил отец. «Сам знаешь, мать ни разу не ошиблась ни с кем. Не раз при тебе это обсуждали, многие сами не знали. А мама наша...»
«Да нет», — не хотел верить Ромас. «Ну, нет».
Отцу было больно видеть, как счастливая улыбка на лице сына сменилась на гримасу отчаяния.
«Ну, почему?» — спрашивал Ромас непонятно кого. «Зачем?»
Сосо налил им обоим еще по рюмочке, они выпили, Сосо приобнял сына, не в силах смотреть на него.
«Что мне делать?» — наконец спросил Ромас. «Это еще ранняя беременность, надо делать аборт, если ты хочешь с ней быть».
«Я не смогу ей этого сказать», — поднялся Ромас и стал ходить по кухне взад-вперед. «Она так мечтает о детях».
«Хорошо, мы с матерью сами скажем. Пригласи ее еще раз».
До конца субботы провозился со схемой тростей для корнобеды. Разобрал трость с деревянной ручкой, пытаясь понять, как она крепится к трубе. Не обнаружил ничего, кроме слоя клея. Но мне показалось это ненадежным. Дерево имеет свойство усыхать, и рассчитывать на один клей очень опрометчиво. На Западе это тебе не в СССР. Не дай бог, кто-то за бугром с этой тростью навернется из-за того, что ручка выскочила из трубы. По судам же затаскают, на миллионы баксов иски подадут на компенсацию. Надо что-то другое придумать. Просидел до позднего вечера, так ничего и не придумал, решил с корнобедой посоветоваться. В воскресенье закончил статью в газету. Погуляли с Загитом с детьми в переносках. Вынесли их во двор и сидели на лавке вдвоем с номером «Правды», обсуждали вчерашнюю встречу в Кремле Косыгина и представителей Южного Вьетнама и Демократической Республики Вьетнам. Оба представителя Вьетнама указали на то, что позиция США в переговорах по мирному урегулированию лишь затягивает процесс принятия мирных соглашений и продлевает боевые действия. «Так и хотелось сказать, что мне это что-то напоминает, прям дежавю». Но тесть ничего не поймет, конечно, о чем это мне может напоминать. Вечером печатал дома вместе с Загитом фотографии из поездки в Ржевский район. Когда я осветил тему, он сам немедленно вызвался мне помочь. И красную лампочку лично нашел у коменданта, а то я реактивы закупил, а про нее совсем забыл. Москва, квартира Костенко. 2 дня Светлана клеила свое анонимное послание ректору. В поисках нужных слов пришлось изучить несколько номеров труда, и настроение совсем испортилось, когда в одной из газет она обнаружила статью Павла Ивлева. «Ну как же так? Почему? Одним все, а другим ничего?» Но в воскресенье письмо было готово, правда, фамилию Самедов пришлось несколько раз набирать из отдельных букв. Чтобы обеспечить себе анонимность, Светлана решила отправить письмо по почте без указания обратного адреса на конверте, а чтобы письмо пришло быстрее и не блуждало по Москве, она решила завтра бросить его в почтовый ящик при университете. В почтовом отделении рассортируют и быстро вернут его обратно в МГУ. В понедельник взял с собой в университет свои схемы, ручки и наконечники для тростей и в перерыве между парами договорился о встрече с Корнобедой после занятий. Во время обеденного перерыва собрал всех наших и рассказал, как съездил в Ржевский район по их письму и прочитал готовую статью. «Вы первые, кто это слышит. Статью даже в редакции еще не видели», — сказал им я и прямо почувствовал, как все они прониклись важностью момента. Ребята были в полном восторге. «Вот как у тебя так получается писать? Слово к слову. Ни одного лишнего нет и картинка перед глазами», — спросил меня Ираклий уважительно. Ну и что ему сказать? Что дает себя знать 40-летний опыт работы с бумагами на основной работе и на подработках? Пришлось что-то рассказать про вдохновение. Москва, МГУ, кабинет ректора.
«Ну как, товарищи, все вопросы обсудили?»
— спросил ректор, рассчитывая, что совещание подошло к концу. Уже и два момента в разном рассмотрели, но нет. «Разрешите?» — попросил слово проректор по хозяйственной работе Курилов. «Странное что-то творится со строительством дороги к первому корпусу. Может, я и напрасно нагнетаю? Но все было нормально, и фонды отпущены, и материалы в наличии, и техника, и люди уже бытовки завезли, а тут все встало намертво. Пытался выяснить, что происходит, фондов вдруг больше нет. Когда будут, они известны. Ремонт нескольких участков в плане стоял, то же самое и с ними. Странная какая-то тенденция, и не пойму, в чем дело». «Зато я, кажется, знаю, в чем тут дело», — взял слово проректор по учебе Кошевец. Перед его глазами всплыл в деталях визит некоего Костенко из Министерства автодорог РСФСР, которого он отшил. На тот момент ему это казалось хорошим решением.